Однажды в истории. Алла Демидова и ее книга «В глубине зеркал» в проекте «Однажды в истории».
Я вообще люблю очень зеркала. Зеркала – это что-то мистическое и очень театральное. Мне рассказывали, что в старинном японском театре «Но» перед выходом на сцену есть такая комната вся в зеркалах. И когда актер входит в эту комнату, он множится на бесконечные свои образы. И ему нужно сконцентрироваться в один образ и с внутренним этим ощущением выйти на сцену.
Алла Демидова. «В глубине зеркал». Страницы книги воспоминаний читает автор.
Я прочитаю главу из книги «В глубине зеркал». «Мой Гамлет», Владимир Высоцкий. По природе своей публичной профессии актер всегда на виду. Нечего сетовать, что жесткий свет софитов безжалостно освещает даже закрытые стороны жизни. Пенять на это не приходится, это входит в профессию. На виду не только сегодняшняя творческая жизнь актера, на виду всего света подчас рождаются его даже самые далекие и еще неясные творческие замыслы. Так случилось и со мной. В одном из своих самых первых интервью я, может быть, и несколько легкомысленно поделилась с читателями своей потаенной мечтой. Интервью это так и называлось «Почему я хочу сыграть Гамлета». Несмотря на некоторую сенсационность такого заявления, для меня лично в нем не было ничего неожиданного. Все это имело свою историю. Прежде чем поступить в театральное училище, я закончила экономический факультет МГУ. Нет, я никогда об этом не жалела и не жалею, но на первом курсе училища университетское образование в чем-то мне мешало. Актерская профессия требует наивной веры в предлагаемые обстоятельства. А мне, дипломированному преподавателю политической экономии, на первых порах было как-то стыдно раскрываться эмоционально, распахивать душу, плакать на людях. И наш художественный руководитель Анна Алексеевна Рочко говорила: «Ну, Демидова застегнута на все пуговицы». И чтобы выйти из этого пуговичного состояния, Рочко посоветовала мне взяться за совершенно несвойственную для меня роль. Я поступила со всем максимализмом молодости. Взялась за мужскую роль. А лучшая мужская роль – Гамлет. Гамлета ведь можно играть бесконечно. Но эта роль небывалой трудности. Даже чисто профессионально, потому что здесь надо играть на полном пределе любовь и нежность, тонкий ум и грубый фарс, скорбь, разочарование – быструю смену настроений. Помимо чисто профессионального мастерства, эта роль требует от актера проявления лучших человеческих качеств. Гамлет – многосторонний, талантливый и широкий человек. Вот почему Гамлета часто играют актеры пожилые, достигшие актерской человеческой зрелости. Играли Гамлета и женщины, кстати, и Сара Бернар уже в немолодом возрасте, и Аста Нильсон. Нильсон играла эту роль даже в немом кинематографе. Правда, там был небольшой трюк. Родилась девочка, но чтобы это скрыть от народа и объявить о наследнике, девочку объявили Гамлетом. Станиславский репетировал Гамлета с Ириной Розановой, которая погибла в Великую Отечественную войну, так и не воплотив этого замысла. Взялась и я за Гамлета, не понимая связанных с ролью трудностей. Взялась и потонула. Работала над ним 3 года в училище до самого выпуска. Потом случилось вот что. Я подыгрывала одному сокурснику на показе в театре Маяковского. Прошел отрывок, и Охлопков спросил, что есть еще. Лаэрт. А кто Гамлет? Вот Демидова. Демидова? Это которая вам сейчас подыгрывала в Родзинском? Да. Ну, покажите. Мы показали сцену Лаэрт, Гамлет. Охлопков спросил у меня: «У вас есть какие-нибудь монологи Гамлета?» «Есть все. Читайте». Я прочитала. Охлопков внимательно слушал, потом сказал: «Интересная трактовка, любопытная. А вы хотели бы сыграть у нас в спектакле Гамлета?» «Хочу. Но надо долго репетировать». «Ну, конечно. К нам в театр перейдете?» «Конечно, ради Гамлета». И я перешла к ним в театр. Юрий Петрович Любимов мне долго потом не мог этого простить и время от времени вспоминал, как я изменила в самый ответственный момент возникновения театра и ушла из него на целый месяц. А Хлопков дал 4 репетиции без актеров. Он вводил меня в свой замысел. А мне было неинтересно слушать его. Сейчас я понимаю, что это зря неинтересно. Сейчас бы я слушала его в 2-4 уха. Это были глубокие театроведческие разговоры. А тогда мне было неинтересно копаться в театроведении, в истории Гамлета, где, как мне казалось, я все знала. А Хлопков рассказывал историю постановок, историю возникновения своего замысла, почему он хотел ввести женщину на эту роль, почему он довел Гердлих до генеральной репетиции и все-таки не решился выпустить. И я слушала это, как будто соблюдая какую-то повинность. И все время раздражалась. Почему со мной не репетируют? А говорят. И тогда Хлопков отдал меня Кашкину, режиссеру спектакля, который начал показывать мне мизансцены и все остальное. А кроме того, Кашкин сказал: «Вообще-то я не верю, что женщина может сыграть Гамлета, тем более в нашем спектакле. Впрочем, раз мне приказан, давайте репетировать». Это уж мне совсем не понравилось, и я одумалась и блудной овечкой вернулась к Любимову. А Гамлет... Гамлета я сыграла в последнем моем спектакле с режиссером Терзополосом, с которым я работала много последних лет. Но этот спектакль так и назывался «Гамлет-урок». Это был моноспектакль. И я там играла все роли и монологи. Но начинался спектакль как раз со сцены Гамлета с актерами. Поэтому и назывался «Гамлет-урок». Но все-таки вот тот мой молодой Гамлет, может быть, наивный, не состоялся. Через какое-то время на Таганке я сыграла его мать. Впрочем, мне кажется, в этой великой пьесе всякий ее участник косвенно играет Гамлета. И больше всего, конечно, это касается Гертруды, матери. Ведь сын не мог не унаследовать каких-то черт характера матери, может быть, и трагическое бессилие перед обстоятельствами, которые Гертруда так и не смогла преодолеть, а сын сумел, в конце концов. Может быть, поэтому у них это общее. Во всяком случае, роль Гертруды стала для меня одной из моих любимых ролей. Репетировали мы Гамлета на Таганке долго, около 2 лет. Премьера состоялась 29 ноября 1971 года. Главным звеном в спектакле стал занавес. Давид Боровский, художник почти всех любимовских спектаклей, придумал в «Гамлете» подвижной занавес, который позволял режиссеру делать непрерывные мизансцены. А когда у Любимова появлялась новая неиспользованная сценическая возможность, его фантазия всегда разыгрывалась, и репетиции превращались в увлекательные импровизации. Всем было интересно. Когда после комнатных репетиций вышли на сцену, была сооружена временные конструкции на колесах, которые сзади передвигали рабочие сцены. За период сценических репетиций стало ясно, что конструкция должна легко двигаться сама собой. А как? Может быть, повернуть ее вверх ногами, то есть повесить на что-то сверху? Пригласили авиационных инженеров, и они над нашими головами смонтировали с виду тоже легкое, а на самом деле очень тяжелое и неустойчивое переплетение алюминиевых линий, по которым занавес двигался вправо, влево, вперед, назад по кругу. Эта идея подвижного занавеса позволяла Любимову найти ключ к спектаклю, его образ. Потом, кстати, в рецензиях критики будут в первую очередь отмечать этот занавес и называть его то роком, который сметает все на своем пути, то ураганом, то судьбой, то временем тысячелетий, которые накатываются на людей, сметая их порывы, желания, злодейства и геройства, как писал какой-то критик. В его движении видели дыхание неразгаданных тайн. Занавес существует в трагедии как знак универсума, как все непознанное, неведомое, скрытое от нас за привычным и видимым. Его независимое, ни с чем не связанное движение охватывает, сметает, прячет, выдает, преобразуя логическую структуру спектакля, вводя в него еще недоступные логики, то, что философии не снилось, как говорил Гамлет. Но главное, такой занавес давал возможность освободиться от тяжелых декораций, от тяжеловесных смен картин, которые останавливали действие и ритм спектакля. Одно событие быстро накатывало на другое, а иногда сцены шли зримо в параллель. По законам, кстати, театра Шекспира действие должно было длиться непрерывно. Пьеса тогда не делилась на акты. Занавес в нашем спектакле позволял восстановить эту шекспировскую непрерывность и в то же время исполнял функцию монтажных ножниц. Короткие эпизоды, мгновенные переброски действия, перекрестный параллельный ход действия, когда на сцене чисто кинематографическим приемом шла мгновенная переброска сцены Гамлет-Офелия на подслушивающих эту сцену за занавесом Клавдия и Полония. Или в сцене Гертруды Гамлет, ночной сцене, один лишь поворот занавеса позволял зрителю увидеть предсмертную агонию Полония. Громоздкому театральному Шекспиру в кинематографе Любимов противопоставлял легкого современного кинематографического Шекспира в театре. Ну, а пока на репетициях мы, актеры, дружно ругали этот занавес, потому что он был давлеющим, неуклюжим пока, грязным. Он, кстати, был сделан из чистой шерсти, и эта шерсть как губка впитывала всю пыль старой и новой таганки. Но главное, от ритма его движения зависели наши внутренние ритмы. Мы должны были к нему подстраиваться, приноравливаться. Ну, а скрип алюминиевой конструкции иногда заглушал наши голоса. На одной из репетиций шла сцена похорон Офелии. Звучала траурная музыка, придворные несли на плечах гроб Офелии, а за ним двигалась свита короля. Помню, перед началом сцены я бегала в костюмерную, рылась там в черных тряпочках, чтобы как-то обозначить траур. Так вот, во время этой сцены только мы стали выходить из-за кулис, как эта самая злополучная конструкция сильно заскрипела, накренилась и рухнула, накрыв всех участвующих в этой сцене занавесом. Тишина. Спокойный голос из зала, Любимовский. «Ну, кого убило?» К счастью, мы отделались вывихнутыми ключицами, содранной кожей и страхом. Но премьера отодвинулась еще на полгода из-за необходимости создания новой конструкции. Через полгода были сделаны по бокам сцены крепкие железные рельсы. Между ними шла каретка, которая держала, как в зажатом кулаке, тяжелый занавес. И занавес в своем движении обрел мобильность, легкость и с тех пор стал нести как бы самостоятельную функцию. Он был страшный, коричнево-серый, плетенный вручную на полу нашего фойе умелыми руками студентов художественных училищ. Несколько дней и ночей они плели этот уникальный занавес. Каждый взял себе квадрат сетки и начал на нем что-то вывязывать согласно собственной фантазии. Естественно, у каждого получилось что-то свое. Некоторые из нас тоже к этому приложили руки. Я, например, знаю, что нижний левый край занавеса – это мой. Иногда при особом освещении занавес походил на разросшуюся опухоль с многочисленными метастазами. Иногда на просвет казался удивительно тонкой, красивой ажурной паутиной, как флером времени, отделяя житейскую реальность от иррационального. Иногда тяжелой массой налетал на хрупкую фигуру Гамлета, иногда просто выполнял функцию трона, в середину занавеса удобно садились король и королева, иногда на нем, как на качелях, раскачивалась Офелия, иногда он был плащом и одновременно ветром в сцене Гамлета, Горация и Марцелла. Одним словом, функции занавеса были многочисленны, и в каждой сцене он выполнял какую-нибудь свою роль. А наверху, над сценой, на рельсах справа и слева, сидели рабочие сцены, которые, кстати, знали спектакль до самых мельчайших подробностей, до самых неожиданных интонаций, потому что вынуждены были там сидеть на каждой репетиции и на каждом спектакле от начала до конца. Рабочий слева управлял движением занавеса, он сидел в каком-то кресле, похожем на гоночный автомобиль, с многочисленными рукоятками. Он ездил в своем кресле вперед и назад, а рукоятками поворачивал занавес в любом направлении. На репетициях и в первые годы спектакля там сидел красивый рыжий парень в клетчатой рубашке с прекрасными вьющимися волосами и бакенбардами. Он курил «Мальборо», пепел небрежно стряхивал на наши головы. Вид у него был, как за рулем «Альфа-Ромео». Рабочий же справа был полной ему противоположность. Маленький, неказистый, незапоминающийся. Единственное, что его выделяло – белые перчатки на руках. В мешке у него сидел живой петух, которого он по ходу действия доставал и выставлял в правое верхнее окно сцены. Предполагалось, что петух должен был кукарекать и возвещать начало действия и роковых событий. Петух, конечно, сопротивлялся. В то время суток, когда шел спектакль, петухи обычно спят. Наш петух не отличался от других, и когда его доставали из мешка и сильно встряхивали, так что летели перья, он лишь изредка издавал жалкое кудахтанье, и потом крик петуха пришлось записать на пленку. Во всяком случае, петуха мне было жалко. И если за кулисами нужно было настроиться на слезы, например, когда я, Гертруда, уже со слезами выхожу на сцену, рассказывая о гибели Офелии, я всегда смотрела на этих несчастных петуха и рабочего, и слезы градом текли у меня из глаз. Если же мне нужно было настроиться на помпезность, торжественность, официальную улыбку, я смотрела вверх налево на рыжего рабочего, на его царственную позу, на его расслабленную фигуру прожигателя жизни, и моя спина невольно выпрямлялась, и я королевой выходила на сцену. Я, конечно, поделилась с Высоцким этими своими наблюдениями. Мы долго потом играли эти ассоциации, и даже на других спектаклях у нас выработался условный язык. Эту сцену надо проводить справа или слева. Высоцкий был очень увлечен работой. Он очень хотел играть роль Гамлета. Сносил любые насмешки любимого. Я поражалась терпению Высоцкого и, зная его взрывной характер, порой боялась, особенно когда на репетициях сидела Марина Влади. Сидела она почти всегда наверху, в темноте балкона, чтобы никто ее не видел. Но все равно знали, что Марина в зале. И иногда мне казалось, что Любимов нарочно дразнит и унижает Володю при его жене, чтобы разбудить в нем темперамент, злость и эмоциональность. Высоцкий терпел и репетировал. Володя готовился к каждой репетиции. Часто предлагал свои варианты сцены, был как никто заинтересован в этом спектакле, но многое долго не получалось, и роль его шла трудно. А я, хорошо зная Гамлета и всю пьесу наизусть, нередко подсказывала текст ему, но при этом видела, что Высоцкий хотел играть роль не в той манере, которую от него ждали и которая за ним закрепилась из-за его песен. Он хотел играть Гамлета просто и скорбно. Его Гамлет уже знает все про жизнь, для него нет неожиданности в злодействе Клавдия, часто в монологах у него прорывалась горькая ирония, а прежнюю свою веселость он потерял давно. Слова призрака для него не новость. Гамлет Высоцкий только кивает, когда призрак говорит. Это лишь подтверждение его догадки. А мышеловка нужна только для того, чтобы еще раз проверить именно свою догадку. Ненависть была лишь только к Клавдию. Не злоба, а бессилие толкает его на поступки. Из жалости я должен быть суровым Несчастья начались, готовьтесь к новым. И когда после убийства Полония он говорит «меня не мучит совесть», Гамлет говорит это скорее с недоумением, чем с сожалением. Усталость, печаль, горькое недоумение доминировали в Гамлете Высоцкого. «О, мысль моя, отныне ты должна кровавой быть, или грош тебе цена». И все время он как бы себя подхлестывал к действию. Замысел и разработку Высоцкого были строгими и очень продуманными. Но на репетициях это каждый раз приходило в столкновение с живой импровизацией любимого, который строил спектакль, как бы не зная, что будет дальше. За 10 лет существования спектакля «Гамлет» на Таганке Высоцкий в конце концов придет к своему первоначальному решению этой роли, к тому, что было им заявлено на первых репетициях. Он был мудрым, спокойным философом, у которого было и знание прошлого, и знание будущего.
«Однажды в истории». «Однажды в истории». Письма, документы, воспоминания. Алла Демидова. «В глубине зеркал».
Говорю вам совершенно искренне. Для меня сейчас нет отдельно взятых «люблю» или «не люблю». Я принимаю жизнь совершенно такой, какая она для меня есть. Со всеми радостями и горестями. Со всеми болезнями и неожиданностями.
Из интервью с Аллой Демидовой.